Информационный эфир на радио «Говорит Москва».
13:35 уже в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. День 4 марта на дворе. Пятница продолжается. И в студии Марина Александрова.
И Макс Челноков.
Буквально на днях, вчера, позавчера проходила информация. То одну яхту какого-то бизнесмена, значит, конфисковали, то другую. Потом приходила информация, что это все неправда. Никаких яхт не конфисковали. Но были различные звоночки с Украины, из Польши, из Великобритании о том, что частную собственность многих, значит, представителей власти, представителей бизнеса, а просто россиян, могут забрать. Вот мы как раз и решили поговорить именно о том, о конфискации недвижимого имущества, значит, граждан России за рубежом. Назвали мы тему «Отдайте наши яхты», скажем так. И у нас сегодня в эфире, значит, вот я вижу, что Екатерина сейчас возвращается к камере. Да, отлично. Адвокат, специалист по международному праву Екатерина Духина. Екатерина, добрый день.
Катя. Да, добрый день, вы меня слышите?
Да, мы вас слышим, значит, и даже видим.
Прекрасно, видите, слышите?
Слышим, видим, все шикарно.
Сейчас Макс... я проверю, что у меня батарейка нормально подключена, а то...
Макс, Марина в студии, вы проверяйте пока. Катя, да. Такой вопрос. Вообще, есть ли какая-то информация, насколько много граждан России владеют недвижимостью за рубежом? Может быть, вы знаете, есть какие-то данные?
Какие-то данные, да.
Да, в процентном соотношении к общей популяции не скажу, но примерно эти данные более миллиона человек точно.
Это именно из всей России?
Ну, если мы возьмем, да, возьмем тех, кто задекларировал эту недвижимость в России.
Угу, понятно. Это в большей степени квартиры, какие-то яхты, самолеты, что это может быть?
Это все. Любые активы, которые относятся к имуществу, подлежащему декларированию, за исключением денежных средств на счетах.
Угу. Насколько сегодня вообще защищены граждане России в плане сохранности своего имущества за рубежом? Катя. Красивый взгляд у Кати, но она у нас замерла. Почему?
Видимо, что-то с батарейкой случилось.
Повторное подключение. Нет, низкое качество связи называется.
Да.
Господа, я к вам обращаюсь, к нашим слушателям.
Наши владельцы яхт, да, и недвижимости,
да,
за рубежом.
Напишите, пожалуйста, есть ли у вас что-то за рубежом. Я даже голосование сейчас проведу.
Давай.
Да, вы владеете какой-то недвижимостью за рубежом. Это может быть квартира, дом, или может быть какая-нибудь, не знаю, там магазинчик или что-нибудь еще. Да, 134-21-35. Нет, но вы собирались это сделать в мечтах. 134-21-36. И нет, у вас ничего нету, и не будет, и не было никогда. По той простой причине, что, ну, такова жизнь, как-то не хватает. 134-21-37. Код города 495. Екатерина вернулась к нам, адвокат.
Вернулась. Да. Теперь в более стабильной ситуации.
Отлично.
Батарейка на ноутбуке сдохла, на телефоне.
Все понятно. Екатерина, а можно только горизонтально тогда поставить,
да,
телефон, камеру? Да, так будет
вот
лучше. Да. Вот,
так,
отлично.
Нормально?
Да, отлично.
Так.
Всё. Насколько сегодня недвижимость, значит, граждан России защищена за рубежом?
С точки зрения каких-то рисков заморозки или дальнейшего изъятия, я считаю, что об этом стоит волноваться только тем людям, которые поименно попали в санкционный список, который опубликован сегодня Соединенными Штатами Америки и странами Евросоюза. Простые граждане подобного рода дискриминации без судебного решения, без соответствующего судебного процесса, я уверена, подвергнуться не могут. Что может быть? Уже больше 5 лет со стороны стран Евросоюза, со стороны Великобритании, со стороны США утвердился вектор по факту, ну, так скажем, изгнания имущих русских из своих юрисдикций. На том основании, что русские не могли доказать происхождение своих денежных средств. То есть легальные основания, в связи с которыми они получили те или иные деньги, в соответствии их белых деклараций тому имуществу, в которое они это вложили. Вот этот вот вектор на отбеливание, он, вот, я наблюдаю его среди многих моих клиентов, еще раз повторюсь, уже более 5 лет. Многим людям, которые не смогли показать свою, собственно, белость, пушистость, не предъявили соответствующее подтверждение, им пришлось закрыть счета, продать недвижимость. У некоторых это, кстати, продажи были заблокированы, и они до сих пор, некоторые не могут это сделать, вот те, кто не доказал источник происхождения. В отношении всех остальных, у кого денежные средства были получены совершенно легальным путем, у них есть там, соответствующие источники их происхождения. Это либо продажа имущества в России, да, либо предоставление соответствующего НДФЛ. И волноваться не стоит. Я совершенно уверена, что сегодняшний кризис рано или поздно закончится. Скорее рано, чем поздно. Острая ситуация всегда завершается. Она не может в стрессовом состоянии находиться очень долго. Поэтому сейчас всем надо оставаться с холодной головой. Не стоит сейчас срочно бежать и пытаться продать свои зарубежные активы для того, чтобы вот выйти хоть в какие-то деньги. Не стоит, потому что, опять же, нужно понимать, что эти деньги могут быть заблокированы на счетах в банках. Потому что санкции в отношении денежных средств на счетах в банках как раз в отношении россиян вступили. Очень понятные. Свыше 100 тысяч евро сегодня не может быть счет открыт для любого россиянина, для любого человека с русским паспортом, который обратится в тот или иной банк Евросоюза, Великобритании либо США. На практике это действует так, что новые счета не открывают вообще, и замораживают денежные средства, могут заморозить, не замораживают еще, могут заморозить, заблокировать денежные средства выше 100 тысяч уже положены на счетах, даже если с источником все было нормально.
Екатерина, но маленькое уточнение, вот, а то забуду. Заморозить, это что значит? Это не дать ими управлять?
Это не дать, пока ими распоряжаться.
А потом, когда снимутся санкции?
Да, когда санкции...
Это не воровство будет государство, у меня денег.
Конечно. Санкции, повторюсь, смотрите, сейчас все с холодной головой, никакой паники. Пока санкции, те, которые объявлены, вступили на 3 месяца. И те даже, которые на тему блокировки, вот, возможной блокировки. Потому что если смотреть строго на санкционное законодательство даже в отношении счетов россиян, там написано не открывать счета на сумму свыше 100 тысяч. То есть это не означает, что они должны замораживать то, что уже лежит на сумму 100 тысяч, но банки пока, они вот в такой вот находятся в режиме неопределенности. То есть понятно, что сейчас уже деньги на счета они не принимают, 100 тысяч это однозначно, но вот что делать с теми, у кого лежит, например, 200 тысяч на счету? Да, по многим моим клиентам ответ у банков был такой, что в ближайшее время формируется так называемая еврокомиссия, которой должны будут банки, все европейские банки, все банки Евросоюза, там банки Великобритании, США, отчитаться о наличии у них клиентов с российским паспортом, у которых на счетах вот свыше вот этой вот суммы. И пока, собственно, не допускать каких-то операций по распоряжению денежными средствами свыше 100 тысяч. Но это не означает, что у вас без суда и следствия эти деньги может кто-то забрать. Это бы поставило под сомнение, на самом деле, всю систему, сегодня действующую там, и в Европейском Союзе, и в Великобритании, защиты права собственности. Она на самом деле там, ну, достаточно давно, со времен Римской империи, неизменно относится к институту частной собственности. Поэтому что-то экспроприировать или конфисковать у граждан, не внесенных в санкционный список, я, честно говоря, как вот, ну, как юрист очень давно, я больше 20 лет в практике,
Кать, я уверена, не будет. Я понял, да, о чем вы говорите, но и вспомним историю с Латвией. Когда там, значит, я забыл, как это слово, но стали возвращать недвижимость владельцам, которые владели этой недвижимостью до, вроде бы, 1945 года или какого-то там года, когда Латвия вошла в состав Советского Союза. И даже всем известная певица Лайма Вайкули просто-напросто потеряла свой дом, в который она вложила какое-то бешеное количество денег, и ее заставили сдать дом этот бывшим владельцам. Вот придумали.
Что такое возвращать? Любое возвращение может произойти только в результате реституции.
Да,
что
реституция
подразумевает под собой реституция? Реституция подразумевает под собой компенсацию затраченных денежных средств. Поэтому давайте будем просто расставлять правильные правовые акценты.
А ей, да, им деньги вернули? Да.
Конечно. А как иначе?
Лайме вернули за этот дом деньги.
Я совершенно в этом уверена. Экспроприации не может быть с точки зрения действующего законодательства ни одной страны Европейского Союза в случае, если, опять же, нет вот того обстоятельства, про которое я говорю. Легальность происхождения, источник. Угу. В нашем законодательстве, в российском тоже, государство на самом деле может изъять и денежные средства, и имущество, полученное в результате, да, вот какой-то недобросовестной деятельности,
террористической деятельности
и так далее. Да. То есть здесь вот история про то, что законы, они в целом в отношении прав частной собственности незыблемы. Конечно, мы можем ожидать определенного националистического накала сейчас в странах Европы в отношении россиян, увы. Идет огромная пиар-война. Да? Тут про это не стоит забывать. Но изменять в срочном порядке законодательство для того, чтобы по принципу наличия русской крови или русского паспорта забирать все имущество у лицами обладающих, честно говоря, я в это не верю, потому что это...
Одним словом, возвращение в те нацистские времена, когда вот, мол, ты еврей, твоя квартира станет моей. Мы не вернемся.
Это гораздо более, я бы сказала, знаете, то есть вот то, что происходит сейчас, это просто цветочки по сравнению с тем, что может произойти в случае, если европейские страны начнут подобным образом, нарушая закон, и без всякого, что называется, суда и следствия, конфисковывать имущество у людей по национальному признаку.
Окей, добрый док, смотри, написал слушатель. Да. Я вот ни разу не олигарх и не бизнесмен, но в 2013-м, когда двухкомнатная квартира на берегу в Черногории, в общем, он ее купил за 1,5 миллиона, а теперь являюсь счастливым собственником, но трясущимся от возможных сценариев развития событий.
Это наш слушатель, добрый док, да.
Да, добрый док, я очень вас прошу прекратить трястись, потому что тем, что вы трясетесь, вы эту ситуацию точно, вы ничем не поможете ей, да, и с холодной головой все-таки взглянуть на то, что происходит сегодня. Вы на это повлиять никак не можете, да, мы все должны надеяться на то, что все-таки основные столпы права, действующие в Европе, должны остаться на месте, потому что иначе Европы не будет. Поэтому, еще раз, уверена, что людям, которые не находятся в санкционном списке, конфискация имущества не грозит. Я думаю, что могут возникнуть проблемы другого рода.
Вот сейчас проблемы другого рода, чтобы опять же не потерять мысль, но Украина, Польша заявляли о том, что они могут забрать, отобрать, я не знаю, как это, государственное имущество дипмиссий. То, что принадлежит российским дипмиссиям. Это что такое? Они просто что, пришли и сказали, все, мы ваше посольство забираем, детскую школу, да, но наше же забираем, земли.
Нужно, да, смотрите, значит, с точки зрения Украины, я не хочу комментировать, потому что, учитывая то, что сейчас там происходит, там может быть все что угодно. Да,
беззаконие.
Право на территории Украины, увы, в ближайшее время в той форме, в которой оно существовало, работать не будет. Да? Но если мы говорим про Польшу и говорим про ситуацию, которая возникла вокруг российского посольства, нужно просто посмотреть вглубь самого вот этого вот правового конфликта, который разворачивается там достаточно давно. Они пытаются забрать земли посольства в связи с тем, что они очень давно не использовались. И пытаются это сделать в судебном порядке. Если польский суд в судебном порядке, несмотря на иммунитет, который на самом деле под соответствующим иммунитетом находится все имущество всех посольств Российской Федерации за рубежом. Если польский суд тоже решит, что иммунитет ему совершенно не является основанием для того, чтобы не удовлетворять требования польского государства в отношении этого имущества, то будут еще апелляционные и кассационные инстанции. Потому что, опять же, есть понятие симметричного ответа. Да, если Польша забирает у нас имущество, которое находится под соответствующим консульским иммунитетом, мы можем поступить так же. Эта система очень хрупкая, поэтому в большинстве стран на основании взаимности ее не нарушают. Поэтому давайте смотреть, как будет развиваться ситуация. Там
понятно.
Не просто кто-то пришел и лопатой пытается снести забор. Там идут юридические процедуры. Да? Давайте будем пока преждевременно.
Не паниковать, да. У меня вот тогда какой еще вопрос, Екатерина. Когда у нас в наших судах решается вопрос, кому отдать ребенка, папе или маме при разводе родителей, то большинство женщин-судей отдают ребенка маме. Ну, это такой негласный и так далее. У вас, как у адвоката, свое наверняка мнение, как у юриста. У нас, обычных людей, вот именно такое мнение. А нет ли на Западе, в той же Европе или в Америке такого, ну, как бы предвзятого отношения к гражданам России, типа того, что, ах, он русский? Нет, правда, не на его стороне, и даже глубоко не буду думать, а вот решим в пользу польского, там, европейского гражданина. Да.
Я уверена, что в ближайшее время, безусловно, мы будем переживать
ущемления такие.
Определенные ущемления в правах. Так называемый prejudgmental, он вот будет свойственен, увы, судьям всего Евросоюза при решении вопросов, связанных с защитой своих прав российскими гражданами за рубежом. Да, но все, знаете, как это, все пройдет, и это в том числе. Я могу сказать, что на моей практике много раз менялось в худшую, затем в лучшую сторону отношение к русским клиентам. Поэтому этот кризис мы тоже все переживем. Да, в ближайшее время определенные сложности, безусловно, могут возникнуть. Точно так же, как когда во Франции в повестке дня стояла защита прав беженцев, вот любых, кто к ним приехал, которые в огромном количестве совершали самые различные преступления, ну, да, пусть незначительные, там, кражи, воровство, там, какие-то грабежи, но у судей была разнарядка всех отпускать.
Но
у
это...
французских судей. Угу. Да, то есть я когда, знаете, когда у нас еще был международный форум, и я общалась со своими французскими коллегами, в том числе с судьями, они говорили, что, конечно, да, это вот какой-то преджазментал по национальному признаку. Мы, когда француз теперь спорит с беженцем, мы встаем на сторону беженца, даже если француз прав. Да, как но интересно. Время прошло, и это тоже тенденция.
Мне кажется, сейчас то же самое начнется по отношению к украинским беженцам, потому что Европа заплачет еще.
Увы, история про изменения и дискриминация по национальному признаку, она нас ждет на некоторое время, да, это все, увы, будет, если только информационная политика и пиар-политика не изменится. Ну, еще раз, все переживем.
Конечно, безусловно.
С холодной головой.
Человек всегда все переживает.
Смит пишет, на месте владельцев зарубежного имущества я бы затапливал аннексированные яхты, сжигал отобранные особняки и решительно пятился в сторону России.
Но это уже какая-то паника, и вот наш гость, юрист Екатерина, объяснила, что обычному гражданину, не внесенному в санкционный список, бояться нечего.
Ну да, но сейчас вот я знаю, что у меня часть клиентов, например, в Грузии, и во всем городе вывешены украинские флаги, а некоторые российские оппозиционеры ходят на камеру, сжигают российские паспорта. Что, собственно говоря, сильно не способствует налаживанию ситуации. В ближайшее еще мы с вами живем сейчас в развивающемся кризисе. Некоторое время, да, будет сложно, но потом все урегулируется. Поэтому все в человеческой натуре.
Екатерина, существуют стереотипы, которые бегут даже впереди нас, а иногда переживают нас. Например, помните и фильм «Кавказская пленница», советский самый гуманный суд, а потом появилась после распада СССР российский продажный суд и так далее. Все это какая-то вот такая вот мишура, ну, понятное дело, это жизнь. А есть ли какие-нибудь такие вот... ну, скажем, выражения, устоявшиеся идиомы по поводу западного европейского суда? Типа, какой он
Да, но
вы поняли вопрос?
Все русские адвокаты, работающие за рубежом, например, в американской юрисдикции, потому что я же занимаюсь очень много международным правом, у меня большое количество судов было и в Европе, и в США, и в странах Азии. Например, в отношении евреев, в отношении Америки мы часто шутим, что тише едешь, никуда не будешь, потому что суды назначаются раз в год.
Вот, ого, не торопятся. Да?
У меня заседание сейчас по двум процессам. Одно назначено на апрель 2023 года, да, а одно на начало декабря 2024 года. Вот, то есть, при том, что...
Дожить бы.
Да, наши суды, да, должны рассмотреть гражданские дела, например, да, в пределах двух месяцев. Понятно, что это иногда затягивается. Ну, хорошо, это там максимум полгода на первую инстанцию, максимум. А здесь, ну, там, суды тянутся 5 лет в среднем. Когда мы говорим про французское правосудие, то мы с коллегами часто шутим о том, что там, ты без бумажки, ты...
Букашка.
Вообще, ты букашка, потому что цифры во французских судах, цифры отсутствуют, я имею в виду цифровой подход, как у нас. У нас правосудие давно стало цифровым, мы подаем все документы в электронном виде. У нас вообще никаких проблем нет выяснения по базам и отслеживания по делам, когда они назначаются, что по этим делам сдано, какие решения приняты. Ты для того, чтобы узнать, что происходит во французском суде, должен, соответственно, там получить 5 томов в бумажном виде, их все перелопатить, дойти, значит, там еще до 3 отдельных своих канцелярий, там это все дело проверить. На самом деле, вот с моей точки зрения, правосудие отдельных европейских стран находится в каменном веке. Вот по сравнению с цифрой, которая присутствует в России. И это действительно так. Мы в этом смысле очень и очень стремительно ушли
продвинуть
вперед.
Продвинуть. Да. Слушай, да. Мы уже неделю говорим, сверяем себя, сравниваем Россию и Европу, и мы уже в который раз как-то на ступеньку
что,
выше. Да,
да. Мы как-то и развиваемся,
Да, и в каком-то бытовом плане, и в плане продуктовых доставок даже вот этих. И вот теперь уже есть подтверждение, что и в юриспруденции мы гораздо продвинутее, что ли. Кать, вы прям порадовали нас. Спасибо большое.
Стараюсь. В это время только радовать, знаете. Все, с грустными новостями уже не хочется.
Это правда. Да. С наступающим вас праздником. Вот. Самое главное, конечно, мира. Вот. И работы, чтобы побольше именно позитивный такой, как это правильно? Да. Что юристам, адвокатам
побед.
Желают? Побед, да, точно. Побольше клиентов и побольше побед.
Слушайте, всем нам мира и всем нам спокойствия.
Правда.
И, пожалуйста, с холодной головой. Все. Вот тут,
100%.
Кроме... Давайте держаться вместе, ребята.
Давайте. Но пассаран. Да, адвокат, специалист по международному праву Екатерина Духина была сегодня с нами в эфире. Спасибо, Екатерина, удачи и до встречи еще в эфире. Спасибо. Да, наш слушатель 414 пишет, у Усманова яхту отжали. Господа, пользуйтесь проверенной информацией, без фейков и прочего-прочего. Заходите в телеграм-канал.
Да, радио говорит МСК в одно слово латиницей. Подписывайтесь, читайте самые последние новости.
И
никаких
там...
фейков, как Макс сказал, ничего непроверенного, недостоверного. Никакой шелухи,
да.
Чепухи и так далее.
По сообщениям СМИ, значит, никакую яхту Усманова не отжимали. Вот так вот. А далее, на месте... ты это уже читала.
Да, ну и Сергей, кстати, то же самое пишет. Если все отбирают, то чтобы не досталось врагам, недвижимость сжечь, яхту утопить и уйти с гордо поднятой головой.
Ну вот Екатерина еще раз нам сказала, что ничего такого бояться не следует, потому что это все не соответствует действительности. Если тему кого, кто не попал в санкционный список. Так,
да.
Наше голосование где? Вот.
Давай.
Голосование. Марин, слушай, но угадай, 10%.
Я не знаю, я сегодня как-то не могу.
Ты сегодня не аналитик,
да, не
провидец.
Да.
10% это те, кто хотел бы, мечтал бы, но ну, как бы не собрался, или физически не может, или финансово, или еще как-то. Но хотел бы иметь имущество за рубежом. 30% это те, кто имеет из наших слушателей имущество за рубежом.
Телефончики записываем, да?
Беда в том, что у нас голосование, да, мы не видим, оно анонимное. Ну и 60% не имеют Простите, недвижимости за рубежом. Да. Единственное, я вам хочу сказать, я как бывший владелец имущества недвижимости за рубежом...
Ну, ты сейчас скажешь яхты.
Нет, квартиры на Кипре. Могу сказать вам, простите за слово, но это огромный геморрой.
Как же ты справился, Макс?
Вот ну, так вот и не справился, продал. Продал, потому что 5 лет она побыла у меня, она высосала все запасы, заработанные
все
деньги.
Все нервы, как
это
я
просто,
у тебя, да?
Да, вот туда приезжаешь, думаешь, ну все, вот ты отдохнешь месяцок, какой там от силы 10 дней в году. Зато ты целый год платишь за содержание, консьержа, свет, воду, а
ну,
зимой...
Ну, намучился, не дай бог, врагу не пожелаешь.
Нет, да. Хотел бы еще, хотел. Все, Марина Александрова.
Макс Челноков.
Друзья, оставайтесь с радио «Говорит Москва». Следом у нас информационный канал «Умные парни». Встречайте Евгению Волгину и мира нам всем. Пока-пока.